Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня выпуски. 1916 век спустя. Уэллс. Московская консерватория. Президентские дебаты вчера и сегодня. Исторический репортаж Владимира Абаринова. Ремарк и Хемингуэй в советском контексте. Парамонов. История чтения. В эфире новый выпуск нашего культурно-исторического цикла «1916 век спустя. Парадоксы и параллели». Фолкнер сказал: «Прошлое никогда не бывает мертвым, оно даже не прошло». Взяв знаменитый афоризм в эпиграфы цикла, мы погружаемся в вечно живое время прошлого, добравшегося до нас в виде исторических событий, художественных течений, музыкальных направлений, судьбоносных книг и, важная часть каждой передачи, стихов, которые, пожалуй, лучше всего остального способны передать дух времени. Вглядываясь в прошлое, мы ищем не эскапизма, позволяющего отдохнуть в давно прошедшем, а уроков, позволяющих лучше понять настоящее и заглянуть в будущее. Традиционные вопросы, которые эти передачи задают прошлому, звучат так: что было, что стало, что могло бы быть. Соломон, я предлагаю сегодня вспомнить писателя, чьи юбилеи мы отмечаем в августе-сентябре 2016 года. Это Герберт Уэллс. Ему исполнилось 150 лет со дня его рождения и 70 лет со дня его смерти. Герберт Уэллс – очень характерная фигура как раз для того времени, потому что к нашему 16-му году Уэллс уже был мудрецом, пророком и одним из ведущих писателей мира. И одним из самых глубоких, потому что он все время занимался социальным проектированием. Он был больше, чем писатель. Он был человеком, который хотел придумать новый мир. Сначала он его придумал, а потом начал его ввести в жизнь. К 16-му году, когда его лучшие научно-фантастические произведения, которые, собственно говоря, он и придумал научную фантастику, хотя он сам не употреблял этого слова.
А Жюль Верн как же?
Жюль Верн – это был приключенческая фантастика. А именно научная фантастика, фантастика, которая опиралась на научные достижения, это изобретение Уэллса.
А Конан Дойль?
Конан Дойль шел за Уэллсом, они шли вместе, но, конечно, Уэллс несравненно выше уровня писателя. Если уж вы так меня допрашиваете, то я вам скажу, что четыре книги Уэллса – это золотая полка научной фантастики. «Машина времени», с которой он дебютировал. Это «Остров доктора Мура», который пугал меня до ужаса в
детстве. Меня ужасно пугала эта книга.
Это «Человек-невидимка», и это «Война миров». Любопытно, что все эти книги имели своих поклонников среди очень уважаемых людей. Например, Олеша, у него был культ книги «Человека-невидимка». Вот ему страшно нравилось этот
роман.
Я
тоже считаю, что это лучшее произведение.
Нет, на мой взгляд, лучшее произведение – это, конечно, «Война миров». Потому что
почему?
«Война миров», она очень здорово придумана и очень ко времени пришлась. Но интересно другое, что она была написана, конечно, в начале века, когда не было еще никакой Первой мировой войны. Но мы почувствовали во время Первой мировой войны ее актуальность. И с тех пор она все время актуальна. Например, она была очень актуальна 11 сентября. И каждый раз я вспоминаю Уэллс в связи с этим. Не случайно в 2005 году Спилберг поставил фильм по «Войне миров», перенес действие в современную Америку, и фильм этот оказался опять-таки кстати, потому что Уэллс придумал ситуацию, дело даже не в каких-то там специальных эффектах, которые теперь уже есть, а дело в том, что сам сюжет такой, и аналогии между войной с марсианами и, скажем, войной с террором, они очевидны. Внезапность нападения, асимметричная война, безжалостность противника, отсутствие общего языка, бессмысленность переговоров. Вы вспомните, ведь у Уэллса все это именно в такой последовательности и происходило. Люди пытались отнестись к марсианам как к еще одному врагу, еще одному противнику. Можно разговаривать, можно сдаться, например. Нет, ничего нельзя, потому что нет общего места для переговоров, не о чем говорить. Кроме этого, Уэллс, предчувствуя разрушения войны, разрушения Первой мировой войны, которая была еще в далеком будущем, у него там есть сцены, где герой обедает, и вот хрусталь, салфетки. Как все это наполняется смыслом ввиду неизбежной гибели, неизбежного разрушения этого налаженного быта. И этот быт становится символом цивилизации. И он как Робинзон Крузо, он каждую вещь, он ее заново полюбил, потому что он знает, как она бренна. 11 сентября я вспоминал это очень...
Вы знаете, Саша, я скажу, почему вот моим любимым произведением все-таки является «Человек-невидимка». Именно потому, что в этом произведении Уэллс создал образ героя, центрального героя, который вызывает необычайно нашу симпатию и острую жалость, чего нету ни в одном другом произведении Уэллса, как мне кажется. Вот тут есть этот центральный персонаж Сива. Я могу сравнить невидимку Уэллсовского с князем Мышкиным, с любым самым значительным...
Что ж хорошего такого в невидимке? Фигуры. Ведь он же, в принципе, криминальный человек. Он хотел использовать свое изобретение для неясных целей. В принципе, это опасная фигура, который не справился со своим изобретением, потому что он не знал, что с ним делать.
Мне кажется, что это все-таки символ творческой фигуры. Разве нет? Вот для меня «Человек-невидимка» – это некая аллегория вот, творца, который пытается стать сверхчеловеком, цель которого – творчество, но который эту свою творческую потенцию как бы осуществляет не через свои творческие идеи, а через какие-то свои физические сверхкачества, в данном случае невидимость. И невероятно трогательный момент, который мне представляется замечательным для оперы на эту тему или балета, когда он становится видимым и умирает. Это очень трогательный финал.
Я вспоминал «Человека-невидимки» несколько раз, когда читал книжку, например, Довлатова «Чемодан». Потому что, как вы помните, суть этой книги заключается в том, что автор достает из чемодана какие-то предметы одежды, и потихонечку они как бы одевают героя. Я вспомнил, что в «Человеке-невидимке» только одежда делает его видимым. Только тогда он становится доступным обозрению. И именно так Довлатов поступает своим героем. Только надев на него все эти ботинки номенклатурные и прочие пустяки, которые он достает из чемодана, автор в конце становится видимым. То есть это, конечно, тонкая деталь. А еще у меня были знакомые, замечательные художники, я даже не знаю, как акционеры из Екатеринбурга, которые поставили памятник «Человеку-невидимке». Как вы понимаете, ничего на памятнике не было, кроме надписи.
Это точно акция.
Да, это забавно.
Напоминает мне...
Это «Синие носы» такая группа.
33 секунды
«Война миров», кстати сказать, была любимой книгой Стругацких. Они считают, что это образец научной фантастики, реалистической научной фантастики. И не зря другой Орсон Уэллс так напугал Америку, когда поставил инсценировку.
Один Уэллс и другой Уэллс.
Да, так похоже на правду, что легко обмануть. Но в 16-м году Уэллс прославился отнюдь не научной фантастикой. В 16-м году он написал книгу, которая называется так: «Мистер Бритлинг и война». Это старый перевод, который вышел еще до революции. Более позднее название — «Мистер Бритлинг пьет чашу до дна». Эта история не имеет никакого отношения к фантастике, зато она имеет отношение к войне. Там три части. Одна – это до 14-го года, вторая – это во время войны, и третья – когда убивают сына героя. Сам герой – это явно Уэллс, который рефлектирует по поводу войны, и кончается книга огромным письмом, который пишет герой книги другу своего сына, его немецкому студенту, который погибает на той же самой войне. И эта книга была бестселлером того времени. В 16-м году это была самая популярная книга. И это вообще тогда считалась лучшая книга о войне. Среди ее поклонников был, например, Горький, который сказал, что во время универсального варварства и жестокости эта книга оставляет нам надежду на гуманный мир. Но интересно, что в 16-м году, как раз в то время, о котором мы говорим, Уэллса посетил Алексей Николаевич Толстой. И оставил свои любопытные воспоминания. Я нашел кусочек из этих воспоминаний и хочу прочитать кое-что. Значит, они приезжают к Уэллсу.
А Алексей Николаевич не с Чуковским ли тогда поехал?
По-моему, они были вместе ехали. С Чуковским и Набоковым. Три человека тогда посетили Уэллса. И он оставил воспоминания, очень, как всегда, выразительные, где он описывает, каким высоким голосом говорил Уэллс. Больше его поразило то, что у него был женский голос. А беседа была интересная. Затем разговор перешел на Россию, где Уэллс был до войны. Он находит, что наша страна, богатая хлебом, лесами, минералами и скотом, здоровая и непочатая, пойдет по пути американской культуры, где, конечно, на первом месте сельское хозяйство и разработка естественных богатств. Союз наш с Англией нужен и чрезвычайно желателен. Вот как представлял себе Уэллс Россию, которую он чрезвычайно интересовался.
Ну, помните книгу Уэллса «Россия во мгле», которая была в моей библиотеке? Послереволюционное посещение России и беседа с Лениным знаменитой, которого он назвал великим мечтателем.
И после этого он еще кое-что написал о Сталине, а именно: «Никогда не встречал более справедливого, искреннего и честного человека. В нем нет ничего темного и зловещего, и именно этими качествами объясняется его огромная власть в России». Не зря советские вожди называли Уэллса и Бернарда Шоу полезными идиотами. Интересно, что этот человек, который предсказал множество изобретений, он предсказал танки, воздушную войну, атомную бомбу и даже интернет. То есть Уэллс, его мышление, он ведь очень хорошо разбирался в науке, он вообще изучал биологию с Хаксли. Он прекрасно представлял себе, как идет прогресс и чего он может стоить человечеству. Но его представления о социальной реальности были весьма и весьма неточными. Я думаю, что самое социально важное, что он сказал в своей жизни, это было в первой книге «Машина времени», когда он придумал Элоев и Марлоков. И вот это общество, порхающее и наслаждающееся жизнью днем и служащее пищей для рабочих страшных марлоков, которые вылезают из своих пещер, чтобы съесть Элоев, это представление о классовой борьбе, я думаю, что оно давлело на весь 20 век над фантазией очень многих, особенно в марксистских странах. И только вот когда классовая борьба стушевалась и перестала быть такой актуальной, только тогда, по-моему, мы забыли про Элоева Марлока. Во всяком случае, я когда своим американским друзьям рассказываю, какое это было важное открытие Элоева Марлоки, никто из них не знает, такие Элоевы Марлоки. Это хорошо забытое прошлое. It's a god-awful small affair to the girl with the mousy hair. But her mommy is yelling no. Daddy has told her to go, but her friend is nowhere to be seen. Now she walks through her sunken dream to the seat with the clearest view, and she's hooked to the silver screen. But the film is a sad thing for she's lived it 10 times or more. She could spit in the eyes of fools.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
В эфире новый выпуск нашего культурно-исторического цикла «1916 век спустя. Парадоксы и параллели». Соломон, а что мы скажем о музыке нашего времени, 16-го года?
Вы знаете, исполняется в сентябре 150 лет со дня основания Московской консерватории. Она была основана в 1866 году. История этого учебного заведения сама по себе чрезвычайно интересна. И настоящая история Московской консерватории не написана по сей пор. Если бы вот мне бы привелось бы написать историю Московской консерватории...
Как вы написали историю Большого театра?
Вот в этом роде. Ведь я написал историю Большого театра как политическую историю. Потому что до меня вот те истории Большого театра, которые появлялись, описывали эту историю как череду премьер. Ну, вот была одна премьера, потом другая, потом третья, потом четвертая. Одна была очень успешная, другая менее успешная, а третья, наоборот, была, может быть, триумфом. Это череда творческих достижений Большого театра. В то время как меня интересовала политическая составляющая этой истории, политический фон, на котором это все развивалось, потому что он сам по себе чрезвычайно интересен, и, мне кажется, это увлекательная история. То же самое можно сказать про Московскую консерваторию. У нее была очень любопытная траектория, потому что когда эту консерваторию основали, а первой, хочу напомнить, в России появилась консерватория в Петербурге в 1862 году. Москва на 4 годика запоздала. Не случайно, потому что Петербург был ближе ко двору. И обе консерватории, они начали свое существование не как государственное учреждение. Хотя основатели этих консерваторий, Антон Рубинштейн в Петербурге и его брат Николай Рубинштейн в Москве, пытались этого именно и добиться. Они хотели, чтобы это учреждение было бы государственное. Но их идея встретила сопротивление сразу с двух сторон. Со стороны демократической, что называется, общественности, возражения были следующего порядка. Зачем нам в России вообще нужна консерватория? Вообще не нужна консерватория. Научить быть творцом невозможно, и даже наоборот, консерватория будет оказывать такое мертвящее воздействие на творчество.
И иностранное влияние.
Да,
и тогда шла борьба за русскую национальную музыку и против немецких влияний.
Именно так, Саша. И в числе вот таких оппонентов этой идеи консерватории были замечательные деятели, очень влиятельные. Могучая кучка вся была против, что любопытно, Римскому-Корскому, члену этой могучей кучки, впоследствии это не помешало стать одним из самых уважаемых профессоров Петербургской консерватории.
Это вообще интересная история, потому что Римский-Корсаков, когда он стал профессором, он не знал, что он будет преподавать. Он учился вместе со студентами. И существует замечательное воспоминание, где он рассказывает о том, он совершенно не имел представления о том, что это такое. И по мере преподавания он научился и стал лучшим профессором, который подготовил лучших композиторов
именно так,
России.
Именно так. Но главным оппонентом, конечно, был идеолог могучей кучки Стасов, который просто с пеной рта доказывал, что никакие консерватории России не нужны. Это, что называется, слева. А справа правительство и высшие сановники тоже довольно скептически, так сказать, относились ко всей этой идее, хотя в итоге, возникнув как частное предприятие под эгидой Русского музыкального общества, с покровительством со стороны императорской фамилии, некоторым. В итоге деятельность Московской консерватории оказалась как бы двойственной. С одной стороны, вот она была под некоторым государственным покровительством. С другой стороны, она должна была существовать, особенно поначалу, на очень скромные средства. И при этом они брали с учащихся всего рубль в месяц. Это не так мало, как это звучит сейчас, рубль в месяц, но это и совсем и немного. Но они, что вот любопытно, готовили непрофессиональных музыкантов. Московская консерватория готовила любителей музыки, просвещенных любителей музыки, с тем, чтобы люди могли бы потом дома у себя музицировать.
То есть этим она отличалась от Петербургской консерватории?
Да, Петербургская консерватория гораздо раньше стали налаживать вот это производство виртуозов в области исполнительства и профессионалов высокого класса в области, скажем, композиции. Об этом говорит простой факт. Первым выпускником Петербургской консерватории стал Петр Ильич Чайковский. И когда Николай Рубинштейн искал, кого же ему пригласить преподавать в Московскую консерваторию, то он пригласил Чайковского, который без долгих размышлений принял этот пост и оказался, между прочим, в позиции Римского-Корсакова. Он по ходу дела тоже как бы учился тому, что же ему надо преподавать. И сотрудничество Чайковского с Московской консерваторией ознаменовалось чрезвычайно важным художественным событием. Именно при Московской консерватории силами студентов в 1879 году была поставлена его опера «Евгений Онегин». И вот, продолжая эту свою идею о том, что стоило бы написать политическую историю Московской консерватории, до сих пор еще не написано, ее нужно было бы показать как историю развития учреждения, которое возникло для того, чтобы подготавливать любителей, а превратилась в мощнейшую фабрику по изготовлению профессионалов высочайшего класса, ориентированных на борьбу на международных конкурсах, на то, чтобы на этих международных конкурсах побеждать. То есть она именно в советское время стала вот той вот образцовой и до сих пор непревзойденной фабрикой по изготовлению музыкантов-профессионалов самого высокого класса, каковой она являлась, начиная со сталинских времен и до момента развала Советского Союза, после которого она постепенно как бы стала утрачивать эти свои вот качества, вот такой вот фабрики по производству гениев. Нужно только вспомнить о том, что такие замечательные музыканты, как Рихтер или Леонид Коган, были выпускниками Московской консерватории.
И что же делала Московская консерватория в нашем 1916 году?
Да, я хочу показать и вспомнить. В 1916 году директором Московской консерватории был композитор, дирижер, Михаил Михайлович Ипполитов Иванов. Он родился в 1859 и умер в 1935 году. И он был очень длительное время, я должен сказать, директором, а потом ректором консерватории с 1905 по 1922 год. Фигура была чрезвычайно примечательна. О нем вспоминали как о таком Деде Морозе. Вот он внешне с большой такой окладистой седой бородой, румяный, чрезвычайно обходительный, мягкий, доброжелательный, спокойный. Напоминал всем новогоднего Деда Мороза. Но человек, который продержался столько лет, причем, заметьте, он пришел на этот пост в 1905 году, очень турбулентном году в русской истории, сменив прежнего директора по фамилии Сафонов, незаурядная тоже фигура, он во время волнений 1905 года показал себя как очень грубый администратор, студенты были им крайне недовольны, ему пришлось уйти. И вот был назначен этот Ипполитов Иванов, который сумел сразу навести мир и гладь и Божью благодать. Он сидел у себя в кабинете, как вспоминает, к нему все врывались без доклада со своими проблемами, и он для всех находил обдуманный какой-то совет, спокойное слово. Не волнуйтесь, мы это сделаем так, мы это сделаем иначе. Не зная ни одного иностранного языка, он замечательно разговаривал с иностранными гостями. Вот бывают вот такие люди, которые абсолютно всех устраивают и которые умудряются провести вот корабль, на котором они являются капитанами, невредимым через самые бури. Воды.
Именно такие годы и пришлись на его правление.
Потому
с 5 по 22.
Он же остался.
Страшнее не бывает.
Он остался директором после 17 года. Это же вообще фантастика. То есть традиционный старорежимный композитор был, так сказать, признан большевиками. Они дали ему возможность, когда менялись всюду абсолютно руководители. Его они сохранили.
Он был незаурядным композитором.
И что интересно, вот я сейчас сначала скажу об одной вещи. Он сочинял, у него разные были. У него были оперы, были симфонические произведения. Но он написал юбилейный марш, посвященный Ворошилову в советские годы.
Трудно представить.
Да. То есть он знал, когда что надо сочинить, и все делал с высочайшим профессионализмом. Это был тоже профессионал высокого класса, и в его творчестве огромную роль сыграло его пребывание в Тифлисе. Он там пробыл довольно долго, он пробыл там 11 лет. И сыграл огромную роль в становлении грузинской музыкальной культуры. Огромную. Он там возглавлял местное отделение вот этого российского музыкального общества. И как бы вывез он оттуда интерес к экзотической музыке, к вот этой музыке Кавказа. И самое популярное произведение Ипполита Иванова, которое по сию пору исполняется не только в России.
Нет, его постоянно
на
играют
Западе.
В американском радио, которое я слушаю каждый день. Это через день я слушаю Ипполита Иванова.
Да. Это симфоническая сюита «Кавказские эскизы», написанная в 1894 году, из которой мы сейчас и покажем фрагмент, который носит актуальное в наше время название «В мечети».
Радио «Свобода». После краткого перерыва вы услышите во второй части «Американского часа». Президентские дебаты вчера и сегодня. Исторический репортаж Владимира Абаринова. Ремарк и Хемингуэй в советском контексте. Парамонов «История чтения».